Хроники. 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Хроники». И у нас в гостях сегодня старший преподаватель Департамента политической науки Высшей школы экономики, востоковед Григорий Лукьянов. Григорий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорить мы сегодня будем о полковнике Муаммаре Каддафи. Тема у нас такая, что от руководителя революции до свергнутого диктатора. А повод — это пятилетие со дня гибели, убийства полковника Каддафи. 20 октября 2011 года это произошло, от рук ливийских повстанцев погиб захваченный ими полковник Муаммар Каддафи. Он возглавлял страну свою на протяжении 42 лет. И, как вы помните, вспыхнувшая тогда в Ливии гражданская война, которая выкатилась в межплеменные распри, фактически не прекращается, ну, получается, вот уже 6-й год. То есть революция какая-то была совершена, полковника Каддафи убили, и теперь там действует сначала одно правительство, потом сказали, что действует два правительства, и вот эти распри, они и продолжаются. Вот если поподробнее, Григорий, что сейчас из себя представляет Ливия?
Очень интересный вопрос. За прошедшие 5 лет действительно гражданская война, которая началась после так называемой революции 17 февраля, успела закончиться. Угу. Закончилась она в том же самом 2011 году, потому что как только погиб Муаммар Каддафи, созданное им государство прекратило свое существование. Государственный аппарат развалился, армия распалась, и отдельные очаги сопротивления, которые еще продолжали уже по отношению к новым властям, их уже назвать в полной мере наследниками Каддафи никак нельзя. Поэтому та война закончилась, но не прошло и года, как началась новая война. В 2012 году в стране прошли выборы, наполненные оптимизмом различные политические силы внутри страны, снаружи, поддержали выборы, декларировали, что новый избранный всеобщий национальный конгресс – это торжество демократии в Ливии. Впервые за прошедшие 60 лет практически в стране прошли всеобщие выборы на многопартийной основе. Но в 2012 году парламент избрали. В 2013 году в нем активно начало усиливаться крыло исламистов. Они запустили процесс люстрации, в результате чего половина парламента вновь куда-то делась, подевалась, а точнее их заменили на, так сказать, те, кто не связан никак был с режимом Каддафи. Что и привело к 2014 году уже к новой войне, войне между исламистами и секулярами, сторонниками светских сил. А в итоге гражданская война сменилась внутриполитическим вооруженным конфликтом, который продолжается и по сей день. Казалось бы, такой вехой должна была стать в декабре 2015 года инициатива, мирная инициатива при посредничестве представителя генерального секретаря ООН по Ливии Мартина Коблера о создании правительства национального единства. Правительство создали, в марте 2016 года оно даже переместилось в Триполи, но ВОЗ и ныне там. Единственное, что на какой-то момент объединило различные политические силы, это борьба с исламским государством в Ливии, которое тоже возникло там, появилось там за время вот этих 5 лет. Но сегодня мы наблюдаем ровно отток назад, конфликт усиливается, правительство национального единства стало одной из враждующих сторон, и конца и края этому, к сожалению, мы не видим.
А есть какие-то стороны, которые, ну, с вашей точки зрения, могли бы действительно это все разрулить? Силы, точнее, не стороны, а силы, которые могли бы это все разрулить. И в данном случае я еще говорю о, может быть, какие-то дети того же самого Муаммара Каддафи. Там пытаются вернуться каким-то образом к власти или нет? Вот один сын, насколько я знаю, он до сих пор в тюрьме находится. Дочь, по-моему, даже эмигрировала. И еще то ли один сын, то ли двое сыновей, боюсь сейчас ошибиться, они вообще погибли тогда.
Ну, очень интересное слово «разрулить». Оно означает, что надо привести ситуацию в норму.
Ну,
для
в общем,
этого необходимо понимать, что такое норма. И вот представление о том, что такое норма, у всех очень разное. До Каддафи, да, Каддафи правил 42 года. Uh-huh. И возвращение, если предполагать, что Каддафи, период правления Каддафи, это некая девиация, то надо вернуться к тому, что было до него. Uh-huh. А до него, это, простите, 69-й год. Это монархическая Ливия. Правящей семьи уже давно нет. Тех uh-huh. сил, на которые она опиралась, нет. А тогда вопрос, к чему стремиться-то? К западной демократии? А хотят ли того ливийцы?
Ну,
на чем базируется западная демократия? На институте представительства, угу. на политических партиях, на парламенте. Не только Каддафи, но и сам ливийский народ себе слабо представляли, что такое институт представительства. И выборы 2012 года, и вся ситуация последних 5 лет доказывает, что никакого доверия ни к политическим партиям, ни к государству по западному образцу у ливийцев, у самих нет. Им оно не нужно, потому что оно не решает их проблем. И, следовательно, строить его значительная часть общества просто не хочет. Альтернатива. Какая альтернатива? Это альтернатива, которую предлагают исламисты. Построить государство на основах, на принципах ислама.
Халифат.
Не халифат. Здесь тоже есть различные. Кто-то да. хочет построить всемирный халифат, кто-то хочет построить свои эмираты, свой эмират на территории Ливии. У различных группировок свои подходы. Ну, в общем, да, нас построить жизнь на основе выборочное представление о законах шариат. Да, то mm-hmm. есть максимально приблизиться к золотому веку ислама, который существовал больше тысячи лет назад. Вот, собственно, различные точки зрения. И каждый тянется разрулить ситуацию. Mm-hmm. В этих условиях семья Каддафи – это фигура очень интересная и очень востребованная на ливийском пространстве, потому что, да, сам Муаммар умер. Несколько членов его семьи погибли во время войны 2011 года. Большая часть семьи мигрировала. И мигрировала она не с пустыми руками. Уехала она с огромным золотовалютным запасом. Причем не со счетами в банках, а с реальным золотом. С реальным золотом.
Физическим
золотом, которое в Ливии было в огромном количестве благодаря той самой злополучной нефти, которую угу. в условиях санкций за доллары никто не покупает, и покупают за конкретное золото, за настоящий металл. И вот, собственно, с этим металлом семья ливийского лидера и покинула страну.
А где они сейчас находятся?
А кто где? Кто-то уехал в Алжир, кто-то угу. в Марокко, кто-то на Аравийский полуостров.
Ну, в пределах континента.
В пределах континента, в пределах арабского мира угу. И в Африке. Собственно, это тот регион, где некоторые правительства готовы предоставить им политическое убежище угу. в обмен на щедрую оплату этого убежища, которое как раз этим золотом идет. А в самой Ливии этого золота не хватает. В самой Ливии не хватает денег. В самой Ливии не хватает... Да, оружия, всем не хватает оружия, которое тоже покупается на деньги. Uh-huh. Поэтому все политические силы, очень многие политические силы, особенно те, которые в наибольшей степени привержены секулярным идеям, uh-huh. они заинтересованы в том, чтобы семья Каддафи вернулась вместе с этим капиталом и вложила его в восстановление Ливии. Поэтому, когда Мартин Коблер, представитель генсека ООН в 2015 году, начинал свою работу, он говорит о создании платформы национального единства, в которой бы могли бы принять участие все политические силы, в том числе семья Каддафи.
Но тут потянутся и другие политические силы.
Да, и когда заходит речь о том, чтобы привлечь к этой платформе исламистов, исламисты говорят, Каддафи, мы с каддафистами не сядем за один стол. Они все наши враги, мы будем их уничтожать. Они не могут с нами сидеть за одним столом. Вот уже проблема. Но у каддафистов сейчас нет военной силы на территории Ливии. А вот у исламистов основные карты и собраны в этом отношении.
Как случилось так, Григорий, что Муаммар Каддафи вообще появился на политической арене в Ливии? И что собой представляло это государство? Потому что у нас программа все-таки «Хроники 20 века». Здесь интересно понять, какие условия сложились для того, чтобы этот человек пришел к власти. И более того, более 40 лет был у власти.
Ливия – это государство очень молодое, и помимо того, что это молодое государство, это очень молодое общество, которое появилось не только на политической карте, но и в своем собственном создании, как некий единый социум, достаточно поздно, только во второй половине 20 века. А в начале 20 века эти земли, эти территории были частью Османской империи, которая из-за ее удаленности очень слабо их контролировала. Сюда относились лишь отголоски некоторых преобразований, проходивших в империи, некоторые общий дизайн той политической системы, которая была в империи. Но век начался, Османская империя уже была достаточно слабым образованием, а в 1911 году на Османскую империю, кто бы мог подумать, напала Италия. Напала и отхватила себе этот кусочек Ливию, который с 1912 года до практически Второй мировой войны, до 1943 года, была частью итальянской колониальной империи. Угу. Причем такой любимой частью, что ее даже назвали в период правления Муссолини четвертым берегом Италии. Четвертый берег, который, на который начинается итальянская колонизация, итальянское переселение. Итальянцы переселяются в эту территорию с тяжелыми условиями выживания. Это пустыня, здесь постоянный дефицит воды, дефицит продуктов питания, дефицит территорий, пригодных для земледелия и для выживания как такового. Итальянцы, тем не менее, из-за безработицы, из-за перепроизводства в метрополии начинают сюда переезжать, и, естественно, за эти дефицитные территории начинается ожесточенная борьба. В итоге ливийцы оказываются жертвами того, что сами ливийцы называют геноцидом со стороны итальянцев. Это политика целенаправленного выселения ливийцев из территорий, пригодных для жизни, в пустыню. И за время итальянской колонизации, по различным подсчетам, сами ливийцы говорят об 1 миллионе убитых людей, погибших или вынужденных покинуть страну. Внешние исследователи говорят о нескольких сотнях тысяч. Но, тем не менее, это огромные цифры для общества, которое в начале 20 века едва было 1,5 миллиона человек. То есть после Второй мировой войны Ливия – это действительно выжженная пустыня с очень скромными показателями населения, с очень скромной экономикой, абсолютно зависит.
Племена, правильно понимаю?
Племена в трех областях: Фицан, Киренаика и Триполитания, в которых племена каждый существует по своему собственному усмотрению, по своим определенным правилам. После войны здесь установились три зоны оккупации: две британские, одна французская. И только в 1951 году великие державы договорились о том, что же делать с этими территориями. Напомню, что после Второй мировой войны, во время дележа территорий стран, проигравших Вторую мировую войну, Советский Союз претендовал на Ливию и претендовал на то, чтобы здесь создать не только базу своего флота, но также Ливийскую Советскую Социалистическую Республику.
А что помешало?
Нежелание всех остальных допускать советский флот в Средиземноморье. В итоге, что мы наблюдаем? В 1951 году державы договорились, и по решению Организации Объединенных Наций появилось государство Ливия. По решению ООН-то оно может появиться. Вы попробуйте объяснить местному населению, что вы теперь не представители такого-то племени, что вы не мусульмане, не иудеи, христиане, а вы теперь ливийцы. Тем более, что слово-то Ливия откуда взялось? Ну, итальянское.
Но одно другого не отменяет принадлежность к племени и наличие государства.
Не отменяет, но вы заставьте людей доверять. Объясните, почему они должны доверять этому? Почему они должны себя называть ливийцами, если это итальянское слово? А итальянцы их 30 лет угнетали, убивали, заставляли делать того, чего они не хотели. В итоге в 1951 году появляется Объединенное Ливийское Королевство. Это государство с монархической формой правления и с федеративным политическим устройством. То есть это федерация, состоящая из трех частей, трех территорий. Королем избрали такого Идриса Ас-Синуси, представителя суфийского объединения Синусия, который обладал наибольшим из всех политических сил авторитетом, как лидер духовный, как лидер политический, хотя, опять же, не бесспорный. Его сделали правителем, который удержался у власти как раз до 1969 года. При нем Ливия была абсолютно зависима от внешних сил государства. У него на территории Ливии находились британские и американские военные базы. Британская армия контингентом в 20 тысяч человек превосходила численность ливийской армии и, собственно, обеспечивала безопасность этого государства. Экономика страны была абсолютно неразвита, население было практически поголовно неграмотным. Большая часть населения – это кочевое население. А оседлое население представляли те самые итальянцы, которых переселились сюда в начале 20 века. В итоге, когда в 1958 году здесь нашли нефть, у этой территории появилась хоть какая-то ценность. До того британцы и американцы просто мечтали, думали о том, как от нее избавиться, снять ее с баланса. Мешало только то, что в соседнем Египте к власти пришли арабские националисты, которых uh-huh. британцы очень сильно опасались. И вот в 69-м году недовольство ливийцами своим собственным правительством, которое, будучи зависимо от британцев, не принимало участия ни в арабо-израильском конфликте, не участвовала в различных проектах интеграционных на территории арабского мира, а выступала всячески как реакционный режим к тем прогрессивным тенденциям, которые были в это время в арабском мире, выступили против своего короля. Действия ограниченного контингента офицеров, молодых офицеров, свободных офицеров, как они называли себя, свободные офицеры, социалисты-юнионисты, их поддержало общество, их поддержали различные политические силы. В итоге они свергли короля очень быстро, очень бескровно. Король в это время находился на лечении в соседнем государстве, в Европе, на Кипре. Угу. И просто, возвращаясь в страну, он повернул не в Ливию, а в Египет, где, собственно, получил на некоторое время политическое убежище. Ливия с тех пор начинает называться Ливийская Арабская Республика. Такое она пробудет до 1977 года. За это время в стране произойдет очень сильная трансформация. Во-первых, Каддафи предложит объединить Ливию с Египтом и Суданом в одно государство. Предложит стать Гамалю Насаром президентом страны, его собственной страны, Ливии. И только смерть Насара в 1970 году отменит этот проект.
Как Каддафи вообще появился? Вот именно Каддафи, а не кто-то другой? И чьей поддержкой он пользовался? Ну, просто в современном представлении, если человек приходит к власти, у него все равно должен быть какой-то даже не багаж, а кто-то еще за спиной, кто помогает ему проходить.
Ливийская революция случилась 1 сентября 1969 года. Угу. К ней были абсолютно не готовы никто. Да, никто, ни египтяне, ни британцы. Если мы посмотрим документы всех этих стран, дипломатическую переписку, все правительства были в шоке, они не знали, что происходит, кто за этим стоит. И все начали отправлять туда своих посланников, чтобы выяснить, а с кем имеет дело. Угу. Первая делегация, которая туда прибыла, это была египетская делегация. Она приехала туда 3 сентября утром, прилетела в Бенгази. Если мы посмотрим записи, дневниковые записи одного из участников этой поездки, то узнаем, что они ожидали встретить людей из ближайшего окружения короля. Они думали, что, собственно, его начальник гвардии, полковник Шехлиев, возьмет и свергнет короля, угу. чтобы, ну, собственно, самому стать президентом уже республиканской. Каково же их было удивление, когда их встретили два лейтенанта, и сказали, что вот теперь вот этот лейтенант — это замминистра обороны, а вот этот лейтенант — теперь губернатор города Бенгази, в который вы прибыли. Uh-huh. А египтяне спросили, а кто за вами стоит? Ну, мы вам покажем, приезжайте, поехали. Приезжают в Бенгази, их привозят в дом, и там они встречаются с Муаммаром Каддафи. Офицер, которому тогда было 27 лет, он был лейтенантом, он был капитаном, прошу прощения, uh-huh. капитаном. И, собственно, египтяне, оказавшиеся там в первыми, стали той страной, на которую всегда на протяжении 30 лет практически указывали как на страну, устроившую в Ливии революцию. Uh-huh. При том, что сами египтяне к этому никакой руки не прикладывали и никакой роли в этом не
сыграли.
Просто
были каким-то образцом, чего хотят ливийцы?
Они приехали, да, и были образцом того, чего хотят ливийцы, и ливийцы предложили им все: помогите, поддержите нашу революцию. Египтяне поддержали. Но они не стояли у истоков этого
активными
заговора.
Активными участниками.
Да. Собственно, группа, которую возглавлял Каддафи, появилась в 64-м году. Она созревала внутри армейских кругов. О своих взглядах, о том, что им нравится Насар, они узнали, когда поехали учиться за границу. Учились они в Великобритании. Там слушали радио, читали газеты и общались, в том числе, с египетскими мигрантами, мигрантами из арабских угу. стран. И вот оттуда они узнали об идеях Насара. Им это очень понравилось. И они привезли их, эти идеи, к себе домой. В итоге, когда тот же самый насыристы приехали помогать ливийцам, то они обнаружили, что они абсолютно безграмотны с точки зрения вот, политической грамотности. Mm-hmm. Они знают только общие моменты идеологии Насара, но не знают подробностей, не знают элементов, и вообще не знают, как вообще надо управлять государством. В итоге первое правительство, которое было создано уже в Ливийской Арабской Республике, оно возглавлялось вообще представителем другой политической партии, арабских баасистов, партии Баас. Его очень быстро сняли ливийцы, Но все же это показало о том, что, собственно, политической программы у свободных офицеров первоначально не было. На протяжении всех 70-х годов Каддафи упорно копировал Насровский Египет. Угу. Он создал политическую партию под названием «Арабский социалистический союз», которая просто взяла устав Египетского арабского социалистического союза и заменила слово «Египет» на слово «Ли».
Советский Союз каким-то образом здесь вообще замешан, нет?
В тот момент нет. В тот момент ливийцы называли Советский Союз вторым сатаной, так же, как и, собственно, Соединенные Штаты Америки, так же, как и Великобритания, так же, как и Израиль. Активно заявлялось о том, что капитализм и социализм и коммунизм являются злом, которые никакого отношения к мусульманским обществам и к арабским обществам отношения не имеет. Поэтому то, что в это время Гамаль Насер достаточно конструктивно выстраивал отношения с Советским Союзом, Каддафи воспринималось как некая временная мера, потому что других центров силы, с которыми можно иметь дело, сейчас нет. Но придет время, и коммунизм окажется таким же врагом, как и капитализм. В это же время, мы вспомним, Ливийская Арабская Республика, флаг даже, флаг и гимн ей писали египтяне. Флаг был копией египетского, похоже, да. Гимн был написан египтянами, форма военная была пошита египтянами, оружие было поставлено из Египта. Но что сумел сделать Каддафи? Он изгнал с территории страны военные базы.
Он начал, иностранные.
Иностранные, британские и американские. Угу. Он начинает строить собственную ливийскую национальную армию. Он начинает строить ливийское правительство. И тут произошло замечательное совпадение, в какой-то степени совпадение событий, потому что произошла война 73-го года, война судного дня между Египтом и Сирией с одной стороны, Израилем с другой стороны. И концом этой войны стала нефтяная война, экономическая война, когда все арабские страны, производители нефти, в знак солидарности с Египтом и Сирией, установили эмбарго на поставку нефти странам, поддерживающим Израиль. Это привело к колоссальному росту цен на нефть, и Ливия, которая была страной бедной, страной аграрной, страной сельской, вдруг неожиданно получает огромное количество валюты, огромное количество, огромную прибыль, которую Каддафи вкладывает как раз в свои реформы. И реформы, которые до этого были только на бумаге, казались всем идеализмом, да, не имеющим ничего общего с реальностью, превращаются в реально реализуемые меры.
Григорий, вот здесь у меня такой вопрос. И, как мне кажется, вы сначала сказали, что вот была монархия, избрали короля, но как этим людям доказать, что они ливийцы, они живут по своим законам, племена и так далее. Потом, хорошо, короля свергают, переходит Муаммар Каддафи, тоже со своей идеей, с насаровскими идеями и так далее. Но как удалось действительно убедить людей, что вот мы, то, что предлагает Муаммар Каддафи, это гораздо лучше, чем то, что предлагает монархия, и гораздо лучше, чем то, наверное, при каких условиях хотели жить эти племена. Ну, как вот это взаимодействие строилось?
Это самый замечательный, самый интересный момент, потому что Каддафи никогда не убеждал ливийцев в том, что они ливийцы. Будучи сам порождением этого общества, частью этого общества, он прекрасно знал, как оно работает снизу, как оно работает изнутри, как оно работает с точки зрения функционирования племенных институтов, племенных идентичностей, и из-за этого он никогда с ними не спорил, он никогда не пытался их разрушить. Он считал, что это величайшее достижение ливийского общества, это вот то самое племенное устройство.
И паритет был?
Паритет.
Ну, я имею в виду, что Каддафи не пытался убедить их в том, что они ливийцы, а они, в свою очередь, не высказывались против Каддафи.
Него, да.
У нас в гостях Григорий Лукьянов, старший преподаватель Департамента политической науки Высшей школы экономики «Востоковед». Говорим сегодня о Муаммаре Каддафи. Это программа «Хроники». Продолжим через 4 минуты.
То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
В «Хрониках» сегодня говорим о полковнике Муаммаре Каддафи. У нас в гостях Григорий Лукьянов, старший преподаватель Департамента политической науки Высшей школы экономики и «Востоковед». Остановились мы с вами, Григорий, на том, что нефть подросла, Муаммар Каддафи у власти, золото потекло рекой. И что дальше?
с идеологической точки зрения, да, как мы с вами сказали, он не убеждал ливийцев быть кем-то, кем им не хотелось быть. Угу. Он им говорил, что вы можете сохранить ваши традиционные институты, это ваше главное достояние, ваше достоинство. А при этом он им не мешал быть тем, кем они хотели быть. Ливийцы многие десятилетия находились в изоляции в арабском мире, они хотели почувствовать себя частью единого арабского мира, поэтому они так симпатизировали Насеру. И поэтому панарабизм, арабский национализм лег в основу политической идеологии страны вплоть до конца 90-х годов 20 века. А вот что дала нефть? Нефть дала ливийцам и Каддафи сделать так, чтобы ливийцы чувствовали себя, как они хотели, вели себя, как хотели, не меняли свой образ жизни, если этого не хотелось, но при этом имели все, что для этого образа жизни нужно и необходимо. В стране дефицит продуктов питания, дефицит воды, водных ресурсов, дефицит территорий, пригодных для ведения сельского хозяйства. А все это необходимо менять. И вот в это вкладывает деньги Каддафи на протяжении всех 70-х годов 20 века. Он не только создает мощную многочисленную армию, которая должна защищать государство и быть инструментом, в том числе, решения проблем внешнеполитических. Да? Он начинает вкладываться в развитие инфраструктуры. Угу. Строятся дороги, строятся каналы. На строительство самого величайшего проекта, который он задумал, Великая реки, это сеть каналов, которая должна была обеспечить водой регионы, где раньше этой воды никогда не было, был закончен только в 90-х, начале 2000-х годов. Это потребовало колоссальных усилий, колоссальных денег, но эти деньги были. Параллельно развивается энергетический сектор, и создается та самая система, которую в дальнейшем очень часто вспоминают как ливийское социально-экономическое чудо, что якобы в Ливии живется очень хорошо, причем всем без исключения, и для этого есть возможность. Действительно, нефть обеспечивала все потребности. Образование. Каддафи начинает создавать систему общего обязательного среднего образования, начального образования, развиваются ливийские университеты, а также предоставляются возможности обучаться в том числе за пределами страны, в любом ведущем высшем учебном заведении мира за счет грантов, предоставляемых государством.
Ограничений никаких гендерных нет.
Гендерно, в том-то, да, в этом тоже прогресс со стороны Каддафи, он начинает менять отношение к женщине. Права женщин рассматриваются как крайне важная проблема, которую необходимо решать. За время Каддафи количество женщин, получающих высшее образование, увеличилось многократно. Сейчас мы, наоборот, наблюдаем отток в этом направлении. Появляется иной подход к участию женщины, любого гражданина в политическом процессе. То есть, по сути дела, создав свою идеологическую концепцию, третью всемирную теорию, которая основывалась на том, что общество разделено на так называемые национальные конгрессы, в которые входят все, без исключения граждане этого общества, имеют право высказаться, имеют право принять участие в выработке решения по той или иной проблеме, если их это интересует. И создаются так называемые народные комитеты для решения каждой проблемы. Опять же таки, каждый может вступить в этот народный комитет, и общество само решает, чем наделить этот комитет, какими полномочиями, финансами, средствами и так далее. Никаких политических партий, никаких парламентов, никаких органов, которые, по мнению Каддафи, обманывают население, а только народные конгрессы и народные комитеты. Что это по своей сути? По своей сути это... в новых терминах названное устройство племенного общества, когда все члены племени имеют право голоса, но для решения конкретной проблемы из числа племени выбираются наиболее подготовленные, наиболее, соответственно, имеющие те самые функции, возможности.
Выборщики какие-то?
Ну, не выборщики, исполнители. Исполнители. Да, ну, да, вот в любом коллективе у нас есть, соответственно, проблемы, которые нужно решать. Помимо того, что мы, к примеру, на производстве работаем, нам нужно, к примеру, организовать какое-то собрание для того, чтобы решить, нужно ли нам для нашего завода, к примеру, построить детский сад, чтобы вот мы могли ходить работать, а наши дети могли в это время находиться. Соответственно, все рабочие собираются, это народный конгресс завода. Они все принимают решение, говорят, что вот такие-то, такие-то люди будут заниматься этим строительством. Вот вам народный комитет. Все. Больше никаких промежуточных звеньев нам не нужно.
Александр Фельман спрашивает, когда впервые появляется слово «джамахирия»?
Джамахирия появляется в 1977 году, когда, собственно, и появляется это государственное образование. Когда Ливийская Арабская Республика прекращает свое существование, а на ее месте появляется социалистическая народная ливийская арабская джамахирия, так теперь называется это государство. Называется она так до 90-х годов, когда вначале прибавляется еще слово «великое». Великая социалистическая народная ливийская арабская джамахирия. А это слово, по сути дела, означает ту суть, которую вкладывает Каддафи в свою теорию. Это правление масс. Массы правят сами собой, решают, куда им двигаться, что им делать, и никто им не вправе указывать. Ни политики, ни политические партии, которые делают все в угоду либо своей идеологии, либо своим собственным взглядом.
Горизонтальная форма управления,
да,
получается.
Да, прямая демократия, прямое самоуправление. Но любая прямая демократия не работает, если для этого нет средств, нет ресурсов. Откуда взять ресурсы в пустыне? Вот эта самая нефть, точнее, доходы от ее реализации, не позволяют этой системе работать. Потому что у нас есть народные комитеты, которые собираются, они спрашивают, а как нам сделать, построить то-то, то-то? Откуда нам взять деньги? Они идут при этом к высшему народному комитету, который руководится Каддафи и его сторонниками. И говорят, нам нужно построить то-то, то-то, то-то. Пожалуйста. И отгружается определенная партия денег из тех, что получены за продажу нефти. А продажа нефти идет по централизованной системе. По централизованным трубопроводам, соответственно, обслуживающиеся, опять же-таки, народными, местными народными конгрессами, народными комитетами. А, деньги, пожалуйста. А у нас не хватает рабочих. Закажем из-за рубежа. Приезжают мигранты. Ливийская экономика на протяжении всего периода Каддафи держится на мигрантах. Это важно понимать. А около миллиона мигрантов Ливия могла потребить, вот, собственно, единомоментно для реализации строительных проектов, обслуживания производственного сектора, образования, да, это учителя. Учителя в ливийских школах – это палестинцы, египтяне, сирийцы, то есть со всего арабского мира. В университетах по техническим специальностям преподавали югославы, румыны, болгары, немцы, французы, американцы. Даже с учетом конфликта с Соединенными Штатами Америки, американские профессора в университетах в Триполи и в Бенгази были. Ну, естественно, конечно, советские специалисты. Это уже с конца 70-х, со второй половины 70-х годов. И армия. У нас огромная армия. Если при Ливийском короле армия составляла всего лишь 20 тысяч человек, меньше 20 тысяч человек, то при Каддафи она вырастает до 70 тысяч человек.
Спрашивает 692-й, элита при Каддафи, кто они? Они наследные или выборные?
Ну, когда приходит к власти Каддафи, его элита, это так называемый совет революционного командования, это офицеры. Это офицеры армии, причем от лейтенантов, заканчивая максимум капитанами-майорами, выше среди них никого не было. Не было никаких генералов, не было никаких полковников среди них. Они составили элиту общества. Они возглавили государство, они взяли на себя ответственность за функционирование государства и общества, они взяли ответственность за направление общества. Прошли годы, и подросли те, кто под их началом пошел свергать монарха. То есть капралы, сержанты, рядовые. И вот они уже стали управленцами на местах. Они стали теми, на кого опиралось государство. При этом никуда не девалась традиционная элита. Племенные вожди, авторитеты, духовные авторитеты, они оставались. Но им, конечно, уже не разрешалось участвовать в большой политике. Да и как? Нету ни политических партий, ни парламентов, за места, в котором можно бороться. Да? Все вот эти вот народные комитеты, народные конгрессы, они всю их власть, по сути дела, нивелировали.
Ну, правильно ли я понимаю, что Каддафи не вел изоляционистскую, не занимал изоляционистскую позицию,
нет,
для своего государства?
Нет, наоборот. Наоборот, он максимально расширял свои возможности, он максимально контактировал с внешним миром. Он был главным сторонником любых интеграционных процессов в арабском странах и в Африке. Именно благодаря ему организация Африканского единства на какой-то момент не только стала эффективно действующей организацией, более-менее эффективно действующей организацией, но и в конце 90-х годов она преобразовалась в Африканский союз, который сегодня является основным международным институтом на африканском континенте. Это произошло только при активной поддержке Каддафи и на деньги Каддафи, что очень важно. А в 70-е, 80-е годы, особенно 80-е годы, Каддафи вкладывается в поддержку так называемых революционных и национально-освободительных движений по всей Африке, по всему арабскому миру. Он считает, что революция, которая произошла в Ливии, это универсальный инструмент. Он считает, что нет такого ограничения, что только ливийцы могут получить ее все плюсы, ее бонусы. В каждое общество, если оно будет бороться за свою свободу, за правление масс, чтобы люди правили собой сами, без всяких представительных институтов, то тогда, конечно, им надо помочь. Поэтому он помогает Африканскому национальному конгрессу, который борется с апартхейдом в Южной Африке.
Угу.
Он оказывает поддержку палестинцам, которые борются с израильской оккупацией. Он оказывает поддержку различным движениям в Европе, Красным бригадам, Ирландской республиканской армии и так далее. Он считает, что они тоже могут совершить революцию и убрать угнетение, которое на них накладывают какие-либо страны, институты, компании и так далее. И вот за эту позицию его уже не любили. При этом сама Ливия была открыта. Огромное количество палестинцев в это время приезжают, огромная европейская община. Советская колония в Ливии, имеется в виду советские специалисты в армии, на производстве, в строительном секторе, 15 тысяч человек в 86-87 году были. 15 тысяч человек, которые жили, работали, строили и, соответственно, представляли это общество. Численность населения общества в это, при Каддафи вырастает, в общем-то, ливийцев было около 1 200 000 в 50-е годы, и под конец его правления это уже 6 с лишним миллионов человек. То есть численность населения выросла в 5 раз.
138 говорит, расскажите про стажировку Каддафи в СССР, был ли он завербован?
Никакой стажировки у него никогда не было. Он обучался, он действительно имел опыт обучения за рубежом, но обучался он в Великобритании. Там, собственно, в военной академии он, собственно, проходил небольшую стажировку на несколько лет. В Советском Союзе он до прихода к власти никогда не бывал, и только первый его визит – это 70-е годы. Перед этим он активно выступал против Советского Союза. Его сближение с Советским Союзом было продиктовано потребностью в усилении военной мощи государства и получения определенной поддержки дипломатической. И, конечно же, то, чего он очень хотел, это ядерные технологии, которые мог получить в этот момент только от Советского Союза.
Вадим, поддерживал ли Каддафи террористов?
С точки зрения Каддафи, он поддерживал борцов за национальное освобождение. Он поддерживал повстанцев, борцов с колониализмом, борцов с тоталитарными режимами, с диктаторами и так далее. С точки зрения многих его оппонентов, эти группировки не что иное, как террористические организации. Огромную поддержку получали от Каддафи палестинские организации, палестинские движения, в том числе Организация освобождения Палестины, в том числе в определенный момент Организация ФАТХ, которая сейчас является правительством палестинской автономии, палестинского государства. В какой-то момент они были террористами. Да, их называли террористами.
С какой стороны посмотреть?
Да, все зависит от того, с какой стороны смотреть. Для самих ливийцев Каддафи не был спонсором террориста никогда. Он был спонсором таких же идеалистов, каким они считали его.
Кому Каддафи мешал? И как получилось, что в стране начались волнения? Ну, просто то, что вы описываете, это такая идиллия, действительно. Там живут идеалисты, там идиллия и так далее. Но вот эти вот революционные движения, значит, почва была какая-то благодатная, потому что еще и 692-й говорит, правда ли, что конфликт с США произошел из-за того, что Каддафи хотел торговать нефтью не за доллары, а за золотые динары?
Такая идея была, торговать за динары, но это появилось только в 2000-е годы. Конфликт США имеет более длительную историю, а именно с начала 80-х годов. Собственно, кто был против? А против были все те же самые люди внутри страны, когда нефть кончилась, когда закончился период высоких цен на нефть. Как в 70-е годы он начался, в 80-е годы цены пошли вниз. И выполнять многие обязательства перед населением стало трудновато. Что касается внешних участников. Такая активная внешняя политика Ливии, конечно, не увязывалась в то, как видели противостояние, региональное противостояние, региональные отношения, те же самые Соединенные Штаты Америки. Холодная война подходила к концу 80-х, в конце 80-х годов, а Ливия продолжала активно бороться, активно, собственно, поддерживать различные революционные движения. В это время в рамках, в начале еще 80-х годов, к власти в Штатах приходит президент Рейган, администрация Рейгана, который и разрабатывает концепцию государств-изгоев, государств-спонсоров терроризма, первое место среди которых занимает Ливия, а затем туда прибавляются Ирак, Иран, Сирия, Северная Корея. Эта концепция, она живет и по сей день. Это наследие Рейгана, которое никуда не делось. Собственно, в тот момент начинается разрыв отношений с Ливией. Почему ливийцы не понравились американцам? Каддафи активно участвовал в использовании нефти как оружия в международных отношениях. Ведь перед войной 73-го года Каддафи скупил голоса всех африканских государств. Всех африканских государств, которые на его деньги разорвали отношения с Израилем. Экономические, политические, каждый по-своему. Но он перекупил всех. Американцы поняли его силу. И когда в дальнейшем Каддафи использовал нефтяные доллары, они пытались ограничить, в протяжении всех 70-х годов они сокращали свою зависимость от ливийской нефти. А в 80-е годы уже начали активно зажимать Каддафи за его вот эти активную внешнюю политику. Поэтому самый серьезный удар по Каддафи был нанесен в 90-е годы. В 92-м году были введены санкции против Каддафи. Эти санкции значительно ограничили возможность Ливии, и Ливия превратилась в ту самую закрытую, изолированную страну. Она оказалась в изоляции. Санкции сняли только в 2003 году. За это время страна значительно сильно деградировала, и те самые социальные блага, на них стало не хватать средств. Стало все меньше и меньше возможности давать блага всем. И поэтому, когда вот эта вот, как шагреневая кожа, начинает сужаться этот долевой мешочек с золотом, появляются конфликты. И начинают выдаваться уже блага и деньги только тем племенам, тем группам населения, которые активно поддерживают режим. И вот здесь уже появляется неравенство. Неравенство между племенами, неравенство между различными группами населения, группами элиты, которым не хватает денег, не хватает ресурсов, не хватает власти, возможностей. Появляется недовольство. Уже в середине 90-х годов в стране происходит исламистское восстание, которое удается побороть с большим трудом только к началу 2000-х годов. Потом начинается период открытия. Да, санкции сняли в обмен на то, что Каддафи отказался от ядерного оружия. Он отдал свои ядерные материалы и пустил экспертов МАГАТЭ. Он не хотел повторить судьбу Ирака и судьбу Саддама Хусейна. Он отказался от любых таких возможностей, и страна начинает реинтеграцию в мировую экономику. Но интегрироваться можно экономически, а вот политические институты тормозили. Они остались вот на том самом уровне прямой демократии, который с точки зрения современных международных отношений нелегитимны. И уже в самой Ливии появляются группы элиты, которые говорят, а почему, а что будет, когда Каддафи умрет? Ведь все это вот прямая демократия, все это как бы зависит от людей снизу, но их невозможно же предугадать, чего они захотят завтра, эти люди. А ресурсы не безграничны, дайте нам гарантии. И Каддафи гарантии давать отказался. Он не захотел говорить, что вот после моей смерти будет моим наследником мой сын такой-то. А что будет с Джамахирией? Что будет с концепцией? Будет ли будут ли появиться какие-то законы, конституция? В конституции-то в стране нету все это время. Появятся ли у элиты, у тех, кто имеет деньги, гарантии того, что эти деньги у них не отберут по воле народа? И вот здесь появляется недовольство, которое приводит к конфликту 2011 года. Когда элиты не верят Каддафи, когда элиты не верят друг другу, они хотят перемен, они хотят получить возможность интегрироваться в мировую экономику. У нас есть нефть, почему мы ее тратим на золотой динар, почему мы тратим их на соцобеспечение, почему мы тратим их на какие-то проекты в Африке, когда мы можем взять их и потратить на себя.
Ну, вы знаете, я просто вспоминаю сразу доклад, по-моему, в Палате общин был, не так давно. Там, значит, обвиняли и английского бывшего премьера, и Саркози тоже критиковали. И там была такая фраза, я дословно, наверное, не помню, но фраза такая, что ошибка Запада была во всей ситуации в Ливии в том, что главная цель была это военное свержение Муаммара Каддафи. И не просчитали риски по поводу того, что там исламисты придут и так далее. Доклад был сделан сравнительно не так давно. Просто из ваших слов получается, что все это было взращено исключительно внутри государства, а участие зарубежных держав во всем этом, оно какое?
Ни один политический режим нельзя свергнуть снаружи, если его фундамент не подточен изнутри. Угу. Каддафи пытались свергнуть, в том числе Соединенные Штаты, с 80-х годов. Я напомню, что первый раз Ливию бомбили американцы в 86-м году. Угу. Тогда был разбомблен его дом, тогда погибло несколько членов его семьи, но режим устоял. Народ вокруг него сплотился, и внутри страны не оказалось политических сил, способных выступить против него. И его режим, его элита сплотилась вокруг него, чего не произошло в 2011 году. Угу. То есть те самые внутренние факторы, они дозрели к 2011 году. То, что не созрело в 86-м, дозрело в 2011 году. А внешние факторы? Внешние силы, безусловно, играли свою роль. Но проблема в том, что у каждой политической силы внешней, которая сыграла свою роль в ливийском конфликте, были свои мотивы. А у Франции это было региональное лидерство, которое подрывалось позиции Ливии на том, что любые попытки Франции вернуться в Африку, это не что иное, как возрождение колониализма. Поэтому Ливия выступала против любых внешнеполитических проектов Парижа, в том числе создания Средиземноморского союза. Ливия активно подрывала этот проект, в результате чего режим Каддафи был непригоден для Саркози. С точки зрения Соединенных Штатов Америки, Соединенные Штаты Америки реагировали на ситуацию очень разнообразно. Американцы не всегда стоят за каким-то кризисом изначально, но чего им нельзя отобрать, то, что они замечательные кризис-менеджеры. Они очень вовремя могут сориентироваться в ситуации и начать пытаться ее подстроить под свои потребности. Что и произошло в Ливии. Mm-hmm. В Ливии американцы отправились как в лагерь повстанцев сначала, так и к Каддафи. И каждый из групп американских дипломатов договаривался о своем. Вплоть до смерти Каддафи. Просто в какой-то момент одна группа кризис-менеджеров оказалась mm-hmm. более эффективной, чем другая. Для американцев, конечно, был невыгоден золотой динар. Для американцев был невыгоден единый африканский союз, сильный, самодостаточный и независимый от мировой политической системы. А в этом отношении Соединенные Штаты были наиболее заинтересованы именно в свержении Каддафи. Так как Каддафи был основным раздражителем, никто не думал о том, что будет с Ливией потом и куда придет эта страна. Главное – убрать Каддафи.
У нас полторы минуты остается. Давайте такой блиц сделаем. Каддафи давал Саркози деньги на выборы 1992?
Давал. Но он давал эти деньги всем, и Саркози давал, и швейцарцам давал, и итальянцам Берлускони давал, и британцам давал деньги. Все брали.
Согласны вы с утверждением, что из-за гибели режима Каддафи, еще там Саддама Хусейна сюда же в этот список присоединяют, как раз вот этот ящик Пандоры исламского терроризма, он и появился, потому что эти люди были, умели сдерживать вот эти вот зачатки экстремизма.
Ящик Пандоры открылся достаточно давно. Другое дело, что такого рода события приводят к тому, что его начинают усиленно трясти, чтобы из него вывалилось да побольше. Вот, собственно, роль этих событий в этом процессе.
Еще, как вы считаете, осознали ли ливийцы ужас случившегося с ним, 965-й?
С Каддафи? Ужас того, что как его убили?
Осознали ли ливийцы ужас случившегося с ними?
А, с ними?
Да.
Осознали, но до сих пор не считают именно себя виновными в этом. Считают, что внешние силы против них...
Убивать не хотели.
Никто не знает, кто его убил. Никто не понимает вообще, зачем это было нужно делать. Зачем было показывать эти ужасы, почему его нельзя было судить. Для значительной части ливийского общества уход Каддафи, да, был приемлем и, да, был желанен. Но его такое убийство варварское, конечно, никем не планировалось и стало как раз вот той самой жертвой войны, который бы, конечно, хотелось бы забыть.
У нас был в гостях Григорий Лукьянов, старший преподаватель Департамента политической науки Национального университета Высшей школы экономики Востока ВЕТ. Григорий, спасибо большое, что пришли.
Спасибо вам.